Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стиллавин и его друзья.
Друзья мои, ну и мы, честно говоря, соскучились. Так как-то и праздники у нас были, и проекты различные, разнообразные. И вот несколько недель мы не виделись с Галиной Викторовной Якушевой. И к нашему удовольствию видимся сегодня вновь. Галина Викторовна, доброе утро.
Доброе утро.
Замечательно выглядите.
Спасибо.
Вот. Я смотрю, да, с Галиной Викторовной обсудили тему прошлого часа о тишине, о шуме. Галина Викторовна, чтобы не слушать шум, сказала она, так, надо уставать. На работе. На работе.
Это, кстати...
Итак, сколько вы в день вы спите в сутках?
Вы знаете, по-разному, но, как правило, в среднем не больше 6 часов. Но иногда я отсыпаюсь. Кстати, это, как я узнала еще в годы юности, метод трудолюбивых вьетнамцев. Одна моя знакомая дама вела специальные занятия с группой из Вьетнама и говорила о том, что это была аудитория на редкость трудолюбивая, ответственная. Могу подтвердить ее слова. Я преподаю вот, в Государственном институте русского языка имени Пушкина, и я тоже обратила внимание, что даже среди трудолюбивых посланцев Дальнего Востока вьетнамцы отличаются особым упорством и ответственностью. Так вот, эта дама говорила, что они один день в неделю, почему-то это был четверг, отсыпаются целиком, но зато остальное время они бодрствуют, активны, воспринимают информацию и, соответственно, ее переваривают.
Тим, соответственно, от третьего лица не отсыпался, а отоспался.
К слову говоря, недавно... Было выступление одного сомнолога, и
это
уверяли...
сноведа.
Да, да, сомнолог, сновед, профессионал, где говорилось о том, что это время сна, необходимое для восстановления сил, также индивидуально, как и все другое. Меня до сих пор удивляет, как можно давать всем одинаковые советы там, по одежде, по прическе, даже по еде и так далее. Например, известно, что Эдисон, знаменитый Эдисон, спал всего 2 часа в сутки.
Ну, явно, что мы тут не Эдисоны.
Безусловно. И ему этого было достаточно. И вставая среди ночи, он спал всего 2 часа и высыпался, он был крайне удивлен тому, что все его там домочадцы, друзья и так далее... Еще спят. 2 часа им было достаточно. Это, конечно, редкий случай, но...
Вам-то как? Вот, бывает, что с утра голова болит от недосыпа?
Вы знаете, бывает, может быть, но я воспитана жестко своей...
Посмотрите, теория по поводу Эдисона, что если бы он только 2 часа спал тогда, поэтому он придумал лампочку... Потому что не было ничего делать ночью.
Нет.
Видишь, как все.
Понятно. Ну, там, товарищи.
Друзья, но в то же время у Томаса Манна есть прекрасное эссе о блаженстве сна, где говорилось о том, что сон, тем не менее, прекрасная часть жизни, я этого тоже отрицать не буду. Бывают дни, когда и по 8, и 10 часов спив, отсыпаюсь. И вот в этом эссе блаженство сна Томас Манн рассказывал о человеке, который хотел как можно больше успеть и стал просить у богов, чтобы они подарили ему возможность не спать вообще. И каким он после этого стал несчастным. Так что
Не друзья против мои, сна. Галина Викторовна Якушева сегодня с нами, как всегда, по вторникам. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина. Ну и сегодня, Галина Викторовна, я так вкратце проанонсировал, мы сегодня будем провожать на погост слова.
Как жестко, как безжалостно.
Очень безжалостно.
Главное, как категорично.
Да, но слова, которые ушли и которые поменяли смысл, да? Поменяли смысл. Галина Викторовна, прошу вас, вводное, так сказать, слово.
Я сразу хочу внести некоторые коррективы, хотя я понимаю, почему вы сформулировали нашу задачу именно так, для того, чтобы все-таки создать определенную интригу. И могу сказать следующее. Известны слова Гоголя, которые уже стали крылатыми, что язык живой, как жизнь. Язык действительно переживает все те же фазы, что и человек в своей биографии. Рождение, взросление, возможно, периоды какой-то зрелости, какой-то трансформации, а потом вроде бы неизбежная смерть.
А в чем вы видите вот причины того, что слова выходят из употребления? Некоторые.
Поскольку слова выражают наше духовное состояние, наш уровень, способ и образ мышления, чувствования и так далее, естественно, наш язык, так же, как и мы, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Это фраза не модного Ленина, но всегда модный Аристотель говорил: человек – животное общественное. Значит, мы и человек отдельный, и человечество в целом отражает тот уровень культуры, ту систему ценностей, которые господствуют в том или ином обществе, и отсюда те или иные слова возникают. Почему когда-то у нас были церковнославянизмы, а потом появились мощные, в XVIII веке открыто окно в Европу, у нас появился мощный пласт западноевропейского заимствования, а в силу нашего интереса, обоюдного интереса, к Востоку, у нас появилось очень много восточных слов, а слов тюркского происхождения, если мы вспомним период Золотой Орды, сейчас мы не говорим татаро-монгольское иго, потому что все было гораздо сложнее, сейчас период Золотой Орды, значит, много тюркских слов, и все это связано не с тем, что кому-то захотелось ввести те или иные слова, может быть, кому-то и захотелось, но наш язык, так же, как в своей истории другие языки, это принимали от того, что это соответствовало духу времени. А так масса примеров мы и в тот раз, ну и в прошлые разы приводили. Сейчас могу привести, когда входили в наш язык уже в XIX веке такие привычные нам простые слова, как официальный, прогноз, индифферентный. Была волна, буря сопротивления.
А ты от слова индифферентный до сих пор мурашки по спине.
Серьезно? Именно
да,
мурашки?
Да, дрожь, понимаешь. Смотришь на человека пристально, что это за человек, который так, вот, так говорит. Вы крутасы такие, а вы каблучики.
Хорошо, но официальный прогноз, да, инициатива, да, у вас уже не вызывает отторжения.
Все, смирились.
Но если бы вы знали, сколько было протестов и было разговоров о том, зачем говорить о прогнозе, когда можно сказать русским словом предвидение, осталось и то, и другое.
Масштаб не тот, а масштаб не тот. Предвидение это ого-го. А прогноз это всегда вранье.
Вы правильно сказали. Вы правильно сказали. То есть о том, что в современном нашем словоупотреблении прогноз имеет один концепт совокупность смыслов, а предвидение другой.
Да.
Другой концепт. И то же самое относительно абстракции, относительно слова, которое тоже вызывало протесты. Это вот абстракция, надо сказать, отвлеченность, настаивал один из образованных.
То есть аналогом заменить.
Да, один из образованных и активных литераторов XIX века, однако у нас живут слова и отвлеченность, и идеал, и абстракция, и
да,
у каждого своя ниша. Это к вопросу о том, почему они появляются, к вопросу о их рождении, которое случайно закономерно, как и все через дефис, случайно закономерно, как и все в этой жизни,
да,
нашей,
да,
и человеческой.
Да, Галина Викторовна.
Но,
рад говорить, да, вам «да». Да.
Слово «да», я думаю, слушать приятно каждому.
Да.
Гораздо приятнее, чем...
Нет.
Всегда про, но не контра.
Да. Галина Викторовна, так вот, тем не менее, вы в чем видите причину отмирания слов? Почему они уходят?
Так они уходят. Так,
заменяемые.
Же...
Заменяемые, да, чем-то. Их выталкивает как бы аналог какой-то более удачный.
Вот на это я могу ответить следующим образом. Иногда они уходят от того, что появляется более удачный аналог. Например, все мы со школьной скамьи помним замечательную Оду Ломоносова. «О вы, которых ожидает отечество от недр своих, и видит таковых желает, каких зовет от стран чужих, дерзайте ж ныне ободренны, «О, ваши дни благословенные, дерзайте в ныне ободренные, раченьем вашим показать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать».
Раченьем.
Раченье ушло. Мы сейчас говорим старанием. Угу. И это тот случай...
Но рачительное осталось, да?
Рачительный... Слово «рачительная хозяйка» осталось.
Но немножко другое.
А слово «рачение»... Ну, рачительная хозяйка, заботливая хозяйка. Есть некое тонкое изменение смысла, нюанс. Рачением, старанием, усердием вашим, целеустремленности вашей показать, что может, собственно, Платон. Рачительная хозяйка – это заботливая...
Деньги не тратит.
Да, я... Не хотела сказать, не скупая, экономная, заботливая, экономная, да. Умелая хозяйка – это рачительная хозяйка. А рачение – слово «ушло».
Да.
Бывает, слово уходит от того, что уходит, скажем так, его составляющий, сам предмет уходит, угу. По крайней мере, из данного общества.
Галина, а вот тут, кстати, маленькая ремарочка.
Явление само,
вы
да.
Сказали, значит, старательный, да?
Да.
Старанием.
Да.
А вот всегда вот с детства как-то било по голове обухом слово «старатель».
Понятно, вот, понятно.
Как-то, ну, я понимаю, что тот, кто моет,
простите.
Намывает слитки, но почему старатель?
Простите, Сергей, yes. Вы прекрасно знаете, и даже известно по Маяковскому, тысячи тонн словесной руды единого слова ради. Чтобы добыть крупицы золота, приходится промывать очень большое количество руды, что требует терпения, ну, скажем так,
здоровья. Но странное просто с точки зрения современного языка слово «образование».
Да, старатель, то есть человек, у которого...
Все равно как страдатель. Можно подумать, что надо сказать «страдатель», да, «видоискатель».
Ну, тут вы поняли, в чем идея. Конечно, бывает удача, и мы это знаем по сказкам уральским, сказам Бажова, но, в принципе, вот такого рода добыча золота, промывание золота требует незаурядного и терпения, и усердия, и здоровья, и чего угодно. И вот я начала с того, что иногда уходит слово от того, что уходит явление или предмет, с которым оно связано. И тут, опять-таки, со школьной скамьи мы помним Пушкина, Евгения Онегина. Помните, после сцены той самой на балу, на приеме у Лариных в деревне.
Да.
И тут я по памяти, может быть, одно-два прилагательных вспомню неправильно, но в целом я процитирую за исключением возможных нюансов точно. На следующий день после этого бала приема, когда Онегин где-то от скуки, где-то, ну так, что-то подразнить захотелось просто, ну что вы хотите, лишний человек, и все проблемы с ним связаны. Помните, танцевал с Ольгой, уделял ей внимание и так далее. И на следующий день он получает записку, письмо от своего друга Ленского. То был изящный, благородный, короткий вызов или картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Картель.
Картель.
Вот. Картель.
Сейчас
слово
картель.
Сейчас ушло.
Это плохо.
Если
вызывает... Наркотики. Картель.
Простите, наркотики, наркоз, наркотики и картель, вы знаете, это надо осмыслить.
В Мексике,
это...
в Мексике картели, да. Вот наркобароны, они возглавляют картели.
Да, да. Это не только в Мексике. Да. Вообще картели, как это вы говорите уже о некоторой омонимии, когда одинаково звучит, сам как коса и коса. Коса?
И коса.
Девичья коса. И коса у крестьян.
Так, да, а в чем разница так, Галина Викторовна?
Да потому что картель, то, что вы правильно напомнили, это одна из форм объединения различных в капиталистическом обществе, различных фирм, предприятий и так далее.
Да.
А тут картель совершенно другое значение, не исключено. Просто я этимологией именно этих слов не занималась, что одно имеет в основе английский, а картель, скажем так, французский. Карта, карточка вызова, метка, черная метка. Ну, это я так, к слову. Так что здесь явная амонимия, тут никак не прослеживается такой тесной взаимосвязи. Кроме того,
да-да.
Это к вопросу к вопросу о погребении языка, да, погост и так далее, да, и так, да, далее. Действительно, слова уходят. Конечно, сейчас у нас не говорят там конармеец, конная армия.
Конармеец.
Конармеец.
Да.
Но, во всяком случае, партмаксимум точно не говорят. А слово партмаксимум я слышала часто от своей беспартийной мамы, которая говорила, что очень правильно во времена Ленина был партмаксимум.
Это что такое?
Вот, на мой взгляд, это очень правильная затея. Слишком часто я видела на своем, ну, не слишком коротком веку, как люди перебегали, на самом деле, не от одной идеологии к другой, а от одной кассы к другой. Сначала давали там, где члены КПСС, потом стали давать там, где воцерковленные. И вот это мгновенное переодевание, мгновенное, за ночь, это превращение из Савла в Павла, если вы знаете эту историю, как Савл был гонителем Христа, потом ночью Христос с ним явился, он проснулся уже Павлом, одним из величайших, ярчайших и вернейших его апологетов, то есть и защитников, и его толкователей, и восхвалителей, и так далее, и так далее. Так вот, мама мне, моя беспартийная мама, часто говорила, что при Ленине был партмаксимум. То есть больше определенной суммы член партии не имел права получать, даже если он был директором крупного завода.
Это лимит по зарплате?
Именно для членов партии. Если ты служишь идеи, а не той власти, которая сегодня... которые сегодня дают, то тогда тебе это не должно... Да, партмаксимум. Сейчас вы понимаете, что этого слова нет по разным причинам. И по предметно-содержательным,
партминимум,
вот партмаксимум она мне говорила. Или, ну, я не знаю, управдом сейчас есть, или совслужащий как-то.
Сейчас есть ТСЖ.
Кстати, не будем о грустном.
Нет, а кстати, а почему ТСЖ, а не ТСЖ? И ФРГ все время говорили, да, вместо ФРГ?
Ну, насчет ФРГ говорили и ФРГ, и ФРГ. А насчет ТСЖ, да, я сразу вспоминаю... Вы знаете, я сразу вспоминаю свое детство и магазины ТЖ, товары для женщин.
Да ладно, были магазины ТЖ?
ТЖ, товары для женщин. И я помню, такие были частушки.
ТДЖ, наверное.
Нет, ТЖ. На губах ТЖ, и на щеках ТЖ, и на бровях ТЖ. А целовать где же?
Вот это!
Это были частушки из моего раннего детства, когда порицались женщины, которые больше следят за своей внешностью, чем за производственными успехами. Вообще, моя дочь в это мне не верит, что были романы такого Кочетова, чего хочет. Помните, так, был такой Всеволод Кочетов?
Нет, вот не помню. Видно.
Вот видите как.
О чем писал товарищ?
Это был официозный писатель, не слишком большого дарования, но, безусловно,
старательный и преданный
всем вот советским идеалам.
А что?
И, в частности, в одном из романов покорительница сердец была девушка, которая совершенно не обращала внимания на свой внешний вид, ходила в каких-то мужских шароварах, дом у нее было не убрано, там какой-то...
Носки валялись грязные.
Ну, вот что-то в этом духе. И тем не менее, вот...
Ее любили.
Да, ее любили. В это действительно трудно поверить, и моя дочь мне не верит, что в нашем классе была одна прихорошенькая девочка, но она была, ну, не очень способная, очень добрая, там, хорошая, ну, туповатая, отвечала плохо, получала одни двойки. Ни один из наших мальчиков, ну, у нас, естественно, проходило некое броуновское движение, ни один из наших мальчиков за ней никогда не ухаживал, не обращал на нее внимания. То есть не котировалась. А одной из объектов внимания была девочка, кстати, уже во взрослом виде, она ко мне приходила в гости со своим сыном. Моя дочь ее видела. Она была некрасивая, такая прыщавенькая, все, но была такая правильная, такая отличная. Личница. Из-за нее даже драки были между мальчиками. Моей дочери трудно в это поверить.
Давайте так, такая правильная и такая прыщавая.
Правильно прыщавая.
Вы знаете...
Когда и прыщ правильный.
Знаете, у вас работает такой, я бы сказала, гендерный негативизм. На самом деле...
Галина Викторовна, после новостей.
Стиллавин и его друзья.
Друзья мои, итак, Галина Викторовна Якушева, не только доктор филологических наук и профессор Государственного института русского языка имени Пушкина и Высшего театрального училища имени Щепкина, но замечательный, я бы сказал так, повествователь и человек с большим жизненным опытом. Что с наступлением собственного возраста, так сказать, да, далекого от юности, начинает быть все ценнее и ценнее.
Ну да, опыт — сын ошибок трудных.
Да-да-да.
Это точнее Пушкин не скажешь. Во-первых, я должна все-таки внести некоторые коррективы. Для того, чтобы усилить эмоциональное впечатление от моих слов, я, конечно, немного сгустила краски. Та девочка, которая подкупала своей правильностью, своей порядочностью, ответственностью. У нас было очень много девочек там, ну, блестящих, получивших потом золотую медаль, как и она, но она была именно правильная, которая всегда сидела на уроках, не болтая, которая всегда выполняла задания. И действительно, она была некрасивая, ничего уродливого в ней не было. Потом она выросла в вполне симпатичную женщину.
А потом купила помаду и вообще все исправилось.
Нет, насколько я не помню уже во взрослом возрасте она употребляла помаду или нет. Ну, просто я хочу внести...
Я вам покажу в Инстаграме значит, работы известных мастеров. Сегодня мейкап, как говорят
сегодня люди. Мейкап,
да. Грим.
Мы знаем, что это такое.
Творит такие чудеса, что, извините меня, людям не надо умываться, иначе они напугают других людей.
Ну, вы знаете, я в их оправдании могу сказать следующее. Для древних китайцев выйти без толстого слоя косметики на лице было так же неприлично,
для
как
мужчины?
Может быть... Женщины, сейчас говорю о женщинах. Так же неприлично, непристойно, как древнерусской женщины выйти в ночной рубахе на улице
простоволосой. Или с непокрытыми волосами.
Простоволосые вообще. Это я к вопросу о том, что, да, меняются взгляды, и я думаю, что через некоторое время наши лица все будут продуктами отличных пластических хирургов. И никто не будет этому удивляться. Мы сейчас не удивляемся тому, что грим меняет лицо, а через некоторое время не будут удивляться тому, что он родился с одними чертами лица.
В Москве потом... ботокс уже рулит.
Ботокс?
Я знаю, что это такое. Да.
Галина Викторовна, а вот, кстати, маленькая ремарка от Константина. Говорит, Галина Викторовна, как вы относитесь к словам, которые придумал Александр Саич Солженицын? Вот второй год уже читаю «Красное колесо», и это не за горами и пятый год прочтения. Вот только вошел во вкус его удивительного новояза.
Вы знаете, в принципе, новояз — это не только заслуга или, скажем так, ну, есть какое-то другое слово, визитная карточка именно
Солженицына.
Именно Солженицына, потому что очень много новых слов, неологизмов ввёл и Маяковский в нашу речь. И, в принципе, такое явление в литературе всячески приветствуется. Это некая форма творческого словесного эксперимента. Где-то слова входят в обиходную речь, где-то они не входят в обиходную речь, они остаются в художественной, в поэтической речи, например, у Маяковского. Далеко не все его слова стали частью нашего постоянного лексикона. Но, тем не менее,
но
они оживляют текст. Нет, но это визитная карточка, это бренд, ну да.
Вот наш с вами друг Калугин.
Да, поэт наш друг.
Из Союза писателей. Любит изобретать новые слова.
Да, я дочь долго откачивала после того, как она прочла Калугина. До этого
она еще прически любит.
До этого дочь смеялась над неким, одним из верных солдат отряда, не отряда, а войска графоманов, который писал стихи.
Орды.
Ну, войско, орда. Ну, орда — это государственное образование.
Хорошо.
Так что тут войско, тут намек на их агрессивность. Один из интернетных верных солдат, заслуженных солдат войска графоманов, писал стихи тихо. Типа: «Да, я не бог, но писать я умею». Когда Юля... Минуточку. Когда Юля попыталась ему сделать, ну, такое добровольное замечание, может быть, «Ну, я писать умею».
Замечание, пойми, застрелись.
Нет, гораздо проще, извините за резкость, заткнись, но это уже, наверное, легче застрелиться, чем замолчать.
А он?
Вы знаете, я сейчас вдруг вспомнила Яна Сатановского, по-моему, я не путаю, что именно он написал такие стихи. Страшнее нет, всю жизнь прожить и на ее краю, как резкий свет, вдруг ощутить посредственность свою. Но посредственность свою ощущают именно талантливые поэты. А бездарные, я поняла, заметила, что они своей посредственностью не ощущают. Так вот,
отсюда вывод, если не ощущаете посредственность, то вы талант.
Ну, во всяком случае, это одна из составляющих. Потому что человек, у которого есть языковое чутье, он понимает все-таки, как он пишет. Я должна сказать, что на замечание Юли немножечко перестроить фразу так, чтобы было все-таки, но да, я не бог, но писать я умею, но все-таки написать, была дана отповедь, что у него очень много поклонников, что он пишет так, как он считает нужным.
И лайков.
И лайков, само собой, и просит творческую лабораторию не вмешиваться. Но я хочу все-таки продолжить тему, которая изначально была у нас заявлена по поводу слов. К числу тех слов, которые как будто бы в нашем языке, ну, умерли, отошли из нашего активного языка, и пока никаких намеков на то, что они могут вернуться, потому что я потом поговорю еще и
о возвращенцах.
Я потом поговорю о сансаре, о перерождении слов. И это будет к вопросу, то есть это будет лишнее доказательство тому, что, по сути, все религии, как бы, каким бы различным они ни казались, имеют в основе одно и то же. Вечность, неприходящую ценность нашей духовной, ну, а для кого-то, может быть, телесной, а духовной, безусловно, жизни.
Да.
Так вот, у Гоголя в том самом «Ревизоре», который мы все тоже помним со школьной скамьи, есть такие слова. «Репримант». «Вот репримант неожиданный!» — воскликнула одна из дам, когда явился замечательный почтмейстер, как вы помните, с чтением того самого не менее замечательного во всех смыслах этого слова письма.
Репримант.
Репримант — это слово, даже оно, я посмотрела, зафиксировано в наших словарях не только как иностранное, но и как, ну, скажем так, интегрированное, вошедшее в русский язык, означает какая-то неприятная неожиданность. Изначально значение слова «репримант» — выговор. Я посмотрела, и это от французского слова «реприман», наверное, последнее не произносится. Выговор. Не читается, да. Выговор. Порицание. А в русском языке репримант или реприманд, потому что по-разному, означает неприятная неожиданность.
Неприятная.
Неприятная. Теперь слово моветон. Мы знаем, что означает.
Моветон,
да. Вообще-то надо было сказать. Точно так же, как надо говорить нуворив.
Нуворив
не ушло. Но новый богач. Это те самые воры-спекулянты. Это те самые персонажи известного афоризма Бисмарка, что революции задумывают гении, осуществляют фанатики, а плодами пользуются проходимцы. Я думаю, никто из живущих в современной России отрицать этого не будет. И вот то же самое было во время Великой Французской революции. И тогда впервые появилось слово «новориф». «Ново» — «новый риф». У нас это слилось в одно слово. Но сейчас это слово актуально. А вот «моветон» — в одно слово «моветон». «Моветон» — «дурной тон».
Да.
То есть человек дурно воспитанный. Это тоже у нас вроде бы ушло. Но интересно и те слова, которые остались, реанимировались, воскресли, но в ином значении. Это опять-таки к вопросу о переселении душ, том самом процессе сансара, который признают буддисты, индуисты и буддисты.
Колесо.
А?
Колесо.
Ну, да, если так, цепь вращений. Буддисты, правда, не все, а индуисты, безусловно, все. И тут идея сохранения слова, но уже в новом, скажем так, смысловом обличии.
Реновация.
Так, ТСЖ, реновация. Вы знаете, не выводите меня из рабочего состояния.
Да. Еще раз, Жек.
Да, да, да. И вот...
Я чувствую, вы испытываете меня на прочность, но я держусь. Я держусь.
У вас установлен счетчик горячей воды?
Не поняла.
Счетчик горячей воды у вас установлен в квартире?
Конечно.
Хорошо.
Конечно, у нас счетчик горячий, холодный, а как же? Иначе мне начисляли по 9 тысяч за что-то в этом духе. Так что не мытьем, так катанем. Так вот.
Возвращенцы.
Да, возвращенцы. Но вот слово «нефтяк», к примеру, я совершенно неожиданно узнала, в том числе от дочери. Я выросла в той, ну не то, что в той среде, среда была разная. Среда была и дворовая, среда была и школьная, среда была и домашняя достаточно такая, ну, элитарная не то слово, но...
Вы в каком районе жили в детстве?
Я жила в городе Саратове. Я училась уже в Москве. И, кстати, первый университет я закончила в Саратове. А аспирантуру дневную уже в Московском университете. Да. И обе диссертации защищала в Московском университете. Да. Но в Саратове, вы знаете, Саратов — колыбель человечества. Так мы часто, когда раньше собирались, саратовское землячество, мы вспоминали Циолковского. Циолковский говорил о том, что земля — колыбель человечества. И продолжал эту мысль словами. Ну, нельзя же вечно оставаться в колыбели. И поэтому, когда мы, московские саратовцы, собирались, сейчас уже иных уже нет, а те далече, в основном это были физики. У нас была мощность школы физиков в нашем университете. Ну, я окончала филфак, а мои подруги, в том числе с физики. Первого класса, окончали физфак. Потом также переезжали в Москву, тут учились в аспирантуре, защищались и так далее, и так далее. И Семенов, знаменитый Николай Николаевич Семенов, этот физик, он родом из Саратова, так же, как Олег Табаков. Евгений Миронов, я молчу, он еще. Ну и многие другие. Не буду перечислять всех знаменитостей. Это как, когда мы собирались, первый тост был: «Выпьем за Саратов, колыбель человечества», а кто-то из нас, переглядываясь с новыми москвичами, развивал эту мысль. Ну, нельзя же вечно оставаться в колыбели. Так мы объясняли. Но это шутка. Так вот, нефтяк. Я знаю, что в моем далеком дворовом детстве нефтяк означало, ну, это и в литературе зафиксировано, это просторечное слово, которое означало ничего особенного.
Ничего особенного.
Нет, сейчас вам скажу. То есть
перевод
у тебя...
буквальный. Ничего особенного.
Ну, ничего, да ничего.
Ерунда.
То есть ничего.
Ну, в каком,
ерунда.
Когда?
В смысле,
ну,
не
контекст,
стоит.
Контекст, какую-нибудь фразу.
Вот я только приготовилась сказать контекст. Например, там ты упал, тебе ногу разбили. Ну, что там у тебя, коленка болит? Да нефтяк. Или что тебя там ничего, много всего. Ну, ничего. Ну, правильно,
фигня.
Влад подсказал.
Ерунда.
Ну, если хотите, если вам понять не фигня, я не возражаю. Поскольку теперь это уже офигевать там, и так далее.
А теперь, извините, Галина Викторовна, не знаю, мы с вами о музыке еще не говорили, но одна из песен Михаила Круга, которую мы часто ставим на его день рождения, «Чифернуть бы ништяк».
Ништячка.
Вот так звучит. Другой, совершенно другой смысл.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Итак, друзья мои, иногда время изменяет, не только хороня слова, да, но изменяет их смысл. И Галина Викторовна утверждает, что вот в ее юности...
Да.
Да, вот слово вот это, оно...
Да. Ништяк.
Да, вот оно, это слово означало ничего особенного.
Да.
Ничего особенного.
Да.
А теперь это, можно сказать, даже эталон крутости. Круто.
Совершенно верно. Совершенно верно. И дочь моя вот уверяла меня, что когда им хочется похвалиться, как они прекрасно провели время где-то, ну как провели время, ништяк, отлично.
А как, почему произошло, что степень чего? Степень удовлетворения жизнью так сильно изменилась.
Вот, Сергей, догадайтесь сами, почему.
Уровень упал. Жизнь.
Да. Вы меня подталкиваете к высказыванию мысли, которые могут быть сочтены оппозиционными.
Нет, ни в коем случае. Ни в коем...
Или
будет?
Мы привыкли к жизни. Почему старики почти никогда не кончают жизнь самоубийством? Они привыкают. То есть вначале молодой человек ужасается тому миру, в котором ему приходится жить. И поэтому среди молодежи очень много самоубийств. Сравнительно. Это в исторической перспективе. Это я не говорю не о нашей стране. Вообще, я говорю о человечестве.
Так, мы не о нашей планете сейчас.
Даже вообще не о нашей планете, согласна. Но когда человек долго живет, он уже привыкает. И смиряется.
Да.
Так вот, я хочу сказать, что можно привести еще примеры. Как слов тех, которые ушли, но еще очень важно сказать, И о тех словах, которые переосмыслены, это тоже будет. Uh-huh. И о тех словах, которые воскресли. Так. Поэтому никогда не говори никогда. Uh-huh. Рукомойник — это слово ушло, и что-то мне подсказывает, что это слово ушло безвозвратно.
Рукомойник.
Рукомойник. Вы не заставали?
Да, конечно.
Заставали,
оттуда
да.
Все время холодное тепло.
Теперь слово вот городничий, но это может еще и вернется.
Городничий?
Потому что я сразу подумала, рядом у меня выписано слово «управа». Uh-huh. «Управа» — это вообще было дореволюционное слово.
А теперь
но поскольку
есть
происходит
управа,
некая
да.
реанимация, точно так же вернулось слово «эпитимия». Ну да, оно было в узком употреблении. Но поскольку сейчас у нас религиозный ренессанс в стране, uh-huh. то целый ряд понятий да, такого узкого, достаточно узкого применения, они уже стали очень епитрахиль там, и прочее-прочее, литургии и прочее. И прочее, они уже стали широко употребимыми и уже вошли в нашу активную речь. Слово «поносить» слово мы знаем, да? Но поносные слова, еще в 19 веке было такое выражение «бранные слова», «поносные слова». Сейчас слово «поносить» осталось, поносные слова ушли.
Ну да, как-то, вот. Да.
Или, к примеру, «тройка». Ну, в первую очередь, тройка. Русь, куда ты несешься, как тройка? Это тройка лошадей. Запрягу я тройку ага. черных и так далее, и так далее. И поеду в ночь морозную, и так далее.
Вы про 37-й?
Так, минутку.
Те тройки.
Вы угадали, но это будет потом. В таких случаях говорят, ты знал. Вы угадали. Но это еще не все. Потом тройка, семерка, туз, карты. Значит, значение тройка — это тройка лошадей. Потом тройка, семерка, туз — это карточное применение. Потом, вы правильно сказали, это всесоюзная чрезвычайная комиссия судит тройка. А сейчас у тебя есть тройка? Имеет в виду карту специальную, скидочную. Мне даже объясняли, там что-то не 50 рублей стоит одна поездка, а 35 и так далее. Вот вам, пожалуйста, трансформация смысла. Слово осталось, но оно уже выступает в, скажем так...
Да хорошее слово просто,
да,
звучит
да,
хорошо.
В новый... Я не знаю, как сказать, эманация. Ну, в общем, в новой ипостаси.
Да.
Сойдемся на этом слове.
Эманация очень хорошо.
Да, эманация тоже можно да. И так сказать. А, теперь вот тоже ушло слово, я не знаю, вернется или нет, слово «Есаул» вернулось.
Есаул, Газманов.
Да, нет, ну, вернул не Газманов, а возрождение казачьих войск в их дореволюционном качестве, как слуга царю, отец солдатам. Это не одно дело казачества, мы вспоминаем там, где вот, ну, на Бурдюкова я забыла, послевоенный был фильм очень такой...
Пронзительный?
Да, очень, ну, слегка лакировочный, жизнерадостный, оптимистичный.
Да бог с ним.
Просто я забыла название. Оно воспевало жизнь советского казачества. Это другое.
Советского.
Ну, да. Но возрождение казацкого схода, вообще всего того, что воскрешает нашу память Тараса Бульбу, Запорожье и вообще и многое-многое. И не только это. И,
Есаул.
Да. И Есаул — это сейчас слово активизировано, вот точно так же, как слово, ну, я не знаю, активизировано или нет, мэр. У нас просто не было этого слова. Мэр. У нас было много заимствований.
Активировали мэра.
Да, активировали. Но управу, вообще, вы заметьте, какой постмодернистский коллаф. У нас в стране есть и департаменты, и мэрии, и управы,
и
префектуры, и губернаторы. И заметьте, они все из разных языков. Потому что мэр — это английский язык.
Кстати, почему слово мэр-то? У них мейджор. Откуда мэр-то взялся?
Ну,
мейджор
— майор. Да.
Это майор.
Майор.
А пишется
главный.
Так же?
Нет.
Не так? А no. Как?
Мэйор. M-A-Y-Y-O-R. Major, M-A-J-O-R.
Майор.
Да. От этого слова майор главный.
Да.
Да.
И все это Стан сразу. Фигурный. А знаете как, Галина Викторовна, мы любим all-inclusive. Все и сразу. Правильно?
Да.
Наш принцип.
Это хорошо,
наш принцип. All-inclusive. Да, Галина Викторовна, вас, как обычно, благодарю искренне за нашу встречу сегодняшнюю. Галина Викторовна Якушева, доктор филологических наук, была с нами. Галина Викторовна, вам хорошего дня и хороших студентов. Спасибо.
Большое спасибо.
Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.